Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Биография Пола Маккарти. Большой театр и перебежчики. Часть «Американского часа» открою диалог на Бродвее, который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода» с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым. Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее обсуждают недавно вышедшую, чрезвычайно объемную биографию сэра Пола Маккартни. Написал ее это Филипп Норман, человек, который специализируется на истории «Битлз», и который известен тем, что он написал тоже огромнейшую толстенную биографию Джона Леннона. Пол Маккартни чрезвычайно остался который недоволен, потому что в ней восхвалялся всячески Леннон и, так сказать, как бы принижался таким образом Маккартни, что нашего героя очень обидело.
Филипп Норман, он специалист по очень узкой и очень важной журналистской специальности. Есть такая профессия писать профили. До того, как он занялся роком и Битлз, в частности, он написал профиль Элизабет Тейлор или Каддафи, например. То есть самые разные люди. Это человек, который умеет писать биографии. И надо сказать, что никто лучше его Битлз не знает.
Потому
что
он три или четыре книги выпустил о Битлз.
Да, и у него главная его книжка. Его книжка «Кричи», «Шаут».
Да, «Шаут».
Но эта книга была продана 1 миллион экземпляров. Она была бестселлером. И, в общем, никто лучше него Битлз не знает. И Маккартни он, конечно, обидел кровно, потому что он назвал его большим манипулятором. Это довольно любопытное дело. Почему Леннон лучше Маккартни в глазах Нормана был? Потому что он считал, что Леннон – это бунтарь, а Маккартни – это, ну, такой, скорее, более консервативное лицо.
Вы знаете, Саша, ведь это ведь общепринятая точка зрения. Я с ней все время сталкиваюсь. Это вовсе не точка зрения одного только Нормана. И тут на стороне Леннона многое. Его облик и, ну, конечно, творчество замечательно, и ранняя смерть. Это тоже очень важный фактор, и мы с вами знаем, насколько ранняя смерть важна для посмертной репутации. Это всегда увеличивает значение данной фигуры. Но тут есть еще один любопытный элемент. После того, как «Битлз» разошлись в 1970 году, Леннон продолжал производить очень существенные, значительные вещи. Замечательные песни. Про Маккартни этого все-таки не скажешь. Вот после того, как распались «Битлз», по-настоящему великой, так скажем, песни, каковыми являются песни из основного репертуара «Битлз», Маккартни не написал. Леннон в этом смысле оказался более, что ли, самостоятельной фигурой, я не знаю. Хотя Маккартни писал исключительные песни, которые незаслуженно потом молва приписывала как бы содружеству Маккартни с Ленноном, хотя на самом деле они принадлежали исключительно Маккартни.
В этой книге, которую Маккартни уже одобряет, потому что она достаточно комплиментарна по отношению к Маккартни, она распадается на две части. Первая половина – это про Битлз вместе, а вторая половина – про Маккартни.
И как раз вторая половина в этом смысле наименее интересна, хотя там мы много узнаем любопытного о Маккартни человеке.
Например, его отношения с женой Линдой. Это описано как совершенно идеальный брак.
Да, 30 лет взаимной жизни. Она в 1998 году умерла. И, конечно, этот брак кажется особенно идеальным на фоне последующей катастрофы, когда он после нее женился на женщине, с которой он развелся в 2008 году.
С большим скандалом.
Да. И сейчас у него третья жена. И у Линды был один, конечно, опять-таки, вот по сравнению с Ленноном, был как бы недостаток, хотя некоторые могли его засчитывать как достоинство. Так же, как Маккартни явно не Леннон, точно так же Линда точно была не Йоко Оно.
Ну, может, это и к лучшему,
потому что
в качестве жены она была намного лучше.
Йоко Оно моментами пыталась, по-моему, заслонить Леннона и доказать миру, что она главный как бы творческий мотор в этом браке.
Любители Битлз ее точно не любят.
Не любят, это мягко сказано.
Но мы узнали массу подробностей о Маккартни. Например, мне очень понравилось то, что именно Маккартни изобрел зеленое яблоко, которое стоит на...
Является лого,
на,
да.
Лого Битлз. Но что любопытно, Apple захотели купить именно это лого, и они купили за большие деньги у Битлз право на то, чтобы использовать это яблоко.
Они, да.
Так что есть прямая связь между компьютерами Apple и Битлзами, что мне очень нравится, потому что мне кажется, что Стив Джобс — это и есть Битлз нашего времени. Но чего мне не хватает в этих книгах, все книги о Битлзах, они все недостаточно объясняют тайну Битлз. Почему четыре человека, собравшись вместе, создавали нечто божественное? И когда распался этот союз, то ничего больше равного не получилось. Вы знаете, вот это...
А это как у Ильфа и Петрова.
Ну, понимаете...
Вот остался один Петров, он не... Остался один Стругацкий из братьев, тоже ничего не
получилось. Но тут четыре человека, и все они были талантливы, и все они сочиняли гениальные песни. Есть только одно объяснение. Это резонанс. Когда-то, когда мы работали в «Новом американце», в лучшие минуты «Нового американца» было ощущение вот такого резонанса, когда каждый, кто бы ни находился в это время в редакции, у нас было 16 человек и одна зарплата на всех, но каждый вносил свою долю. И вот это вот ощущение, когда резонанс творчества, он тебя поднимает, и вдруг все идет, все в ногу, каждая лыка в строку. Вот есть такое ощущение, оно редко бывает, но это самое сладкое, что может быть в творчестве, когда коллективное труд превращается в шедевр. И я думаю, что описать это так никому не удалось. И вот тайна Битлз, она так и ушла вместе с ними, потому что никогда, ни до, ни после, такого гения не было.
И, конечно же, их творчество, их песни, безусловно, относятся к числу величайших культурных достижений XX века. В этом нет никакого сомнения.
Я помню замечательную историю, когда Эзра Паунд, его выпустили из сумасшедшего дома, и он уехал умирать в Венецию. Он уже был очень-очень старым человеком. И к нему приехал Аллен Гинзберг, поэт, битник, хулиган. И Эзра Паунд спросил его: ну что ваши делают? Ну покажите мне достижения вашей молодежи, вот вашей культуры. И Аллен Гинзберг подарил ему не свои стихи, как сделали многие другие, а он подарил ему пластинку «Битлз» и сказал: вот это есть новое поколение. Вот это то, что мы можем предъявить вечности. Соломон, у каждого из нас есть своя любимая песня «Битлз», потому что, как сказал Гребенщиков, говорит, когда человек рождается на свет, да тогда, когда он слушает «Битлз», вот тогда и появляется настоящее его рождение. Так вот, какая ваша любимая песня «Битлз»?
Ну, у меня разные есть любимые песни «Битлз», но для нашего случая я выбрал одну из них. В этой песне Маккартни, мне кажется, создал в каком-то смысле свой автопортрет, потому что, ну, вот кто для нас на сегодняшний день вот сэр Пол Маккартни? Он воплощенный британец. Вот он воплощение лучших качеств британца. Вот то, что мы с вами говорим, вот это непереводимый understatement, то есть какая-то вот такая недоговоренность, сдержанность. Это определенный шарм какой-то. Без острых углов этот человек. Вот это в лучшем виде английский джентльмен. Причем именно джентльмен, как бы, знаете, как у нас говорят, в хорошем смысле этого слова. То есть в нем нет ни грана никакого, ни высокомерия, он дружелюбен, по внешнему виду как бы своему доступен, да, или играет хорошо эту доступность. И все это очень важно. И вот такой вот песни, которая является портретом такого Маккартни и такой Англии, для меня представляется, что это «Пенни Лейн». Песня, которую я очень люблю, и которая описывает уголок в Ливерпуле. Это был его ответ на песню своего приятеля и соперника Джона Леннона «Strawberry Fields Forever». Песня 1967 года, «Penny Lane», автор Пол Маккартни. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. Wears a mask in the pouring rain. Very
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода» с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым. Соломон, в этом году, отмечая 240-летие Большого театра, мы рассказываем о ярких эпизодах из истории этой институции. О чем мы поговорим сегодня?
Для Запада Большой театр, как вообще русский балет, одна из таких вот заманчивых тем, это тема того, что на Западе называется «дефекта», а в России именовалось «перебежчиком». По-английски и по-русски это правильный перевод, как бы, но это разные коннотации. Это, как сказать, шпион и разведчик.
Ну да, у нас разведчики, у них шпион.
Да, также вот в слове «дефектор» нету никакого такого негативного смысла, а «перебежчик» – это сразу что-то такое вот чрезвычайно негативное,
ну, вы знаете, потому что
подлое.
Дефекторы бывают только из Советского Союза в Америку. Мы же не скажем, что дефектор, который из Америки прибежал в Советский Союз. Как-то это не бывает.
Да, но на самом-то деле это одно и то же. Но
Сноуден, наверное, да. Вот он дефектор.
Да, безусловно.
Пожалуй, да.
Что же касается дефекторов или перебежчиков, или невозвращенцев. Вот есть, кстати, более нейтральное слово – невозвращенец. Хотя оно тоже в Советском Союзе было где-то в ряду с троцкистом, по-моему. Одним из таких перебежчиков, я, кстати, хочу заметить, что, коли мы говорим о Большом театре, что ведь главные вот эти невозвращенцы в балетной области, самые знаменитые, они ведь были из Кировского театра, из Ленинграда. Сначала был Нуреев, а потом Барышников с Макаровой. Это вот такая самая как бы знаменитая троица. И у Большого театра из вот таких вот знаменитостей, из звезд настоящих, остался как раз во время гастролей в Соединенных Штатах только Александр Годунов, который был в то время ведущим танцовщиком. С Годуновым вскоре после того, как он остался в Нью-Йорке, меня свела судьба, и мы начали с ним в какой-то момент работать над автобиографической книгой Годунова, и я записал больше 100 часов разговоров с ним. Это были ночные разговоры, он приносил огромную бутыль Кьянти, вино по названием «Бычья кровь», он тоже очень любил. Мы сидели, попивали, и он рассказывал. Мне было невероятно интересно его слушать. Он был, конечно, человеком незаурядным, с трагическим концом. Ну, во-первых, сама история по себе была, безусловно, незаурядной. Но также мне ведь и довелось поговорить на эту тему с Иосифом Бродским.
Который имел прямое отношение к побегу.
Да, потому что, если вы припомните, побег разворачивается при чрезвычайно драматических обстоятельствах. Годунов принял решение, он колебался до самой, в общем, последней минуты, хотя заранее решил, что, наверное, останется в эту свою поездку в 1979 году, дело было в августе. Но когда он остался, труппа гастролировала в Нью-Йорке, вместе с ним была его жена Людмила Власова. И ее, значит, советские чиновники из посольства немедленно погрузили в самолет с тем, чтобы отправить ее в Москву от греха подальше. Но американцы, а президентом тогда был Джимми Картер, заблокировали взлет самолета в аэропорту Кеннеди. Дело было беспрецедентное, и конфликт этот вышел на уровень глав государств, то есть обсуждался непосредственно между Брежневым и Картером. И 3 дня этот самолет задерживался. Американцы требовали удостовериться в том, что Власова покидает Нью-Йорк добровольно.
Я помню, конечно, все эти драматические события. Мы все страшно переживали, потому что на наших глазах разворачивалась очень житейская драма.
Человеческая драма.
Человеческая драма.
Житейская, в том-то и дело. Если вы помните, Годунов на пресс-конференции отвечает на вопросы, переводит сидящий Бродский, и идет, значит, подпись на телеэкране, идет «Джозеф Бродский, интерпретер в Годунов». То есть он выступал здесь не как поэт, а он выступал в роли переводчика Годунова. Это само по себе было очень любопытно. Он принимал самое близкое, самое активное участие во всем этом инциденте. Очень переживал за Годунова. И это вылилось в целую главу в наших с ним диалогах, которые вышли потом книгой. Для него это был Шекспир. Он это называл «Ромео и Джульетта 20 века», и в этом качестве как бы весь этот инцидент и вошел в культурную историю Советского Союза. Кончилось это все тем, что Людмила улетела. Годунов пытался в течение года еще ее как-то заполучить обратно.
А он вам объяснял, почему она сделала такой выбор?
Для него это было большой драмой, в которой он частично или, может быть, даже существенно был сам повинен, потому что он, конечно, должен был ее предупредить и с ней посоветоваться об этом. Само решение, как бы вот, когда уже ты его исполняешь, оно было для него спонтанным. И дальше все так закрутилось и завертелось, и так быстро вокруг этого возник международный конфликт, что уже никакие нормальные коммуникации с женой были невозможны на тот момент. Очень может быть, если он бы с ней поговорил, объяснил бы и что, и как, то она бы осталась. С другой стороны, вот Бродский, например, мне это объяснял следующим образом. Он говорил, что ну что, вот ей, как балерине, ничего особенного не светило в Нью-Йорке. Она при Годунове, если бы она бы осталась, она бы была бы просто его как спутницей, женой, и не более того. А вернувшись, она, конечно, во-первых, была произведена в героине, а во-вторых, она продолжила свою карьеру.
То есть она выбирала между карьерой и мужем, да?
В каком-то смысле, вероятно, да. Я ведь был свидетелем еще большой любви Годунова. Это его 7-летнего романа «Жаклин Бисет». Годунов поселился неподалеку от меня, тоже на Бродвее. И я приходил довольно часто к нему. И вот в один из приходов я прихожу, на кровати лежит Жаклин Бисет. А я собирался с Годуновым под магнитофон продолжать наши разговоры. Ну, мы познакомились, и она мне говорит...
Не обращай внимания.
Не обращай на меня внимания, на что я ответил. Я попробую. Там был тоже настоящий, конечно, такой бурный роман. Потом уже после смерти Годунова в Лос-Анджелесе, безвременный, он умер, ему было всего 45 лет. Его нашли мертвым в квартире, он несколько дней не подавал никаких сигналов. Пришли, он был уже мертв, поэтому даже точная дата его смерти неизвестна. Вердикт был медицинский, что умер от гепатита, который осложнился алкоголизмом. А потом уже после его смерти я встречался с Жаклин Бисет в Лос-Анджелесе. Мы разговаривали о Саше, и она, конечно, подтвердила, что алкоголизм сильно подтолкнул Годунова к смерти.
Соломон, почему не удалась судьба Годунова в Америке? Мне все говорили, что как танцор он был совершенно феноменально способным.
Тут очень, как в любой трагической судьбе, объяснений очень много. Вы знаете, он был талантлив и как танцовщик, и я считаю, что был очень талантливым киноактером. И он снялся в нескольких фильмах, немногих, но каждое его появление, они запоминаются. Вот если вы видели фильм «Свидетель», Годунов там почти ничего не говорит. Он является важнейшей частью фильма, роль Годунова.
У него была очень яркая внешность. Просто говоря, очень красивым человеком. Особенно на фотографии Марианы, которую мы печатали на «Американце», когда это все произошло, то я помню, мы на обложку поставили эту фотографию, где он с этой гривой волос.
Ну, да, он очень эффектная модель.
Я бы такой сказал, русский Витязь.
Он и в «Крепком орешке» очень хорош, как террорист, и в «Долговой яме» он создал, он показал свои возможности как комический, эксцентрический актер, там он изображает такого безумного дирижера. Это всякий раз были очень яркие роли. Он, как бы вам сказать, еще когда он еще был даже звездой большого, говорили, что его техника не безупречна. Вот такое было мнение у балетных профессионалов. Но он производил потрясающее впечатление. Бродский всегда говорил, одним своим выходом, вот эта говорит, масса, эти белые волосы, распущенные до плеч, он уже производил грандиозное впечатление. Ему особенно не нужно было, как говорится, ноги поднимать. Он своим выходом уже демонстрировал некий спектакль.
И вот. Что же?
А ему надоело танцевать. Он не хотел преподавать, он мне об этом сам говорил, хотя и преподавал потом в Лос-Анджелесе, потому что надо было как-то на жизнь зарабатывать. Он хотел быть киноактером. Ему казалось, что вот здесь он сможет себя проявить, но Голливуд – это очень такая жестокая машина. Вот где-то что-то как-то не заладилось. А может быть, действительно, ведь алкоголизм сам по себе, Саша, это заболевание, которое не всегда даже связано, как говорится, с устремлениями личности. Ведь это может быть даже и генетическим. И часто это бывает генетическим заболеванием. Алкоголик – это человек, которого надо очень пожалеть. Понимаете? К нему предъявлять претензии по тому поводу, что он пьет, это дело совершенно бессмысленно. И мы с вами знаем много случаев, когда человек загонял себя пьянством в могилу.
Как говорил Лосев, русская болезнь. Нам не избавиться от сравнения Годунова и Барышникова.
Они, конечно же, были совершенно разными танцовщиками, насколько только можно себе представить.
Ну, а в чем эта разница? Резюмируем.
Один высокий, другой низенький. Вот вам для начала колоссальная разница в профессии, где тело – это все. Такого рода сравнение даже не может иметь места. Неважно, писатель, он высокий, а может быть, его соперник низенький. Это не имеет значения. Но в балете, где человек выражает себя через тело, это имеет колоссальное значение. И с этим была связана масса разных обстоятельств. Годунов мне как раз жаловался в этом смысле, что Барышников его ревнует. Барышников – великий танцовщик, одна из звезд вообще в истории мирового балета. Таких вообще по пальцам можно перечислить. Годунов в эту обойму не входит. Но то, что дружба между ними не получилась, и то, что Годунов не задержался в American Ballet Theatre, которым Барышников тогда руководил, потому что отношения не сложились, и это тоже, может быть, каким-то образом повлияло на дальнейшую судьбу Годунова, да, наверное, это так. Но об этом, опять-таки, об этом, наверное, надо писать отдельную книгу.
Ну, пока мы ее не написали, вы ее не написали, давайте подведем итог. Какую роль перебежчики сыграли в американской, в западной театральной культуре?
Они сыграли колоссальную роль тем, что каждый раз вокруг вот такого побега возникал международный скандал. Пресса писала об этом бесконечно. «Нью-Йорк Таймс» помещала репортажи на своей первой странице. Что творилось в аэропорту Кеннеди, когда, значит, американцы удерживали самолет, невозможно описать. Ежедневно новости американские начинались, ежевечерние новости начинались с репортажа из аэропорта Кеннеди. И это все, конечно же, привлекает внимание к культуре. Это есть продолжение моей темы о взаимосвязи политики и культуры. Считается почему-то, что политика мешает культуре. Да ничего подобного. Наоборот, политика рекламирует культуру в каком-то смысле. Так же, как культура может пропагандировать политику.
Ну, а что они принесли в западный балет?
В западный балет они влили вот эту вот струю колоссального интереса к балету. Балету как жанру. Недаром, вот, скажем, в истории балета американской Дженнифер Хоманс написала такую очень примечательную книгу, которая вошла в десятку лучших книг года по версии New York Times. Очень много места уделяется вот этим балетным невозвращенцам и их роли в оживлении интереса к балету на Западе.
То есть это жизненная драма, которая включилась в балетное либретто.
Публика любит звезды. Публике нужны звезды. Публика ходит на зрелище ради звезд. Публика даже не всегда понимает. Вот публика идет в кино. Разве она, нормальный человек запоминает фамилии режиссера? Он запоминает фамилии актеров. Когда человек приходит на спектакль «Метрополитен», 90% слушателей, я точно вам говорю, не знает, кто дирижирует. Все слушают звезд, которые носят. Для меня все прямо противоположно. Мне не важно, кто поет, мне важно, кто дирижирует, мне не важно, кто играет в фильме или в театральном представлении. Мне важен режиссер. Потому что режиссер даже из посредственных актеров, вот вспомните театр Акимова в Ленинграде, там были довольно средние актеры, ну, может быть, 2-3 достопримечательности в этом смысле. Это был театр режиссера.
Ну, конечно, режиссер, но тут спорить не приходится. Конечно, режиссер, но это автор всего.
Бывает и наоборот, скажем, у Товстоногова был замечательный ансамбль звезд, но очень многие из них не стали бы звездами без Товстоногова.
Совершенно верно. Я спросил однажды у Германа, почему у него единственного так естественно играют актеры. Говорит, ну как же, вот все русское кино, я смотреть не могу. Мне кажется, что они все неестественные, они все театральные. А у Германа все актеры играют. Тогда речь шла о фильме «Лапшин». И я спросил, почему у тебя единственного актера хорошо играет? Почему они другие фильмы так не играют? Он говорит, потому что я режиссер лучше других, скромно ответил он. И все-таки, как вы считаете, вот эта вот волна перебежчиков, которую трудно назвать волной, потому что они все звезды, конечно, но созвездие перебежчиков, скажем так, принесли они что-то из русского балета в западный балет?
Так, кроме, так сказать, того внимания, которые они привлекали, каждый из них привнес Барышников свою неподражаемую виртуозную технику. Макарова тоже великолепное исполнение классического репертуара, и в дальнейшей своей деятельности она очень много сделала как постановщик классических балетов. А Нурееве говорить нечего. Он вообще революционизировал, можно сказать, балетную сцену. И Годунов тоже очень много сделал. Когда он разъезжал еще в первые годы после своего побега, он разъезжал со своей группой, это называлось «Годунов и друзья», и этот ансамбль пользовался огромным успехом. Но, конечно, Годунов, опять-таки, я хочу подчеркнуть, что видел себя в первую очередь, и он мне много раз об этом говорил, как киноактера. Тут ведь есть еще нюанс. Он ведь дебютировал как киноактер не в Голливуде. Он как киноактер в каком-то смысле дебютировал в Советском Союзе, потому что там были сняты два фильма-балета с его участием. Один по Анне Карениной, балет с музыкой Щедрина в постановке Плисецкой, и другой – это «Кармен Сюита», знаменитая тоже с Плисецкой в постановке Алонсо. Это были два фильма балета, которые пользовались огромным успехом. Конечно же, в центре внимания была Плисецкая в обоих балетах, но и Годунов там выглядел чрезвычайно запоминающейся и импозантной фигурой. И поэтому я хочу заключить наш разговор фрагментом именно из «Кармен Сюиты», тот фрагмент, который относится к образу Хозе, а Годунов исполнял в спектакле «Кармен Сюита» именно роль Хозе. Thank you.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.